მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Американская пресса о России». «Нью-Йоркер» об антиамериканизме. «Ньюсвик» о Путине. Юбилей «Уолл-стрит Джорнал». Гость «Американского часа» – сотрудник газеты Дэвид Саттер. Мариана Мур в стихах и жизни. Беседа с Владимиром Гандресманом. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. «Американский час» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем наиболее интересные материалы американской прессы, посвященные России. Соломон, начало холодной войны номер два, как теперь часто пишут в американской прессе, да и в российской тоже, говорит о том, что в строй вернулись целая такая плеяда академических умов, занимающих, которые раньше назывались советологи, а теперь, наверное,
кремлинологи, да.
Кремлинологи, да. Или кремлеведы. Так или иначе, люди, которые пытаются расшифровать сознание российских властей. То есть, попросту говоря, сознание Путина. Путиноведение – это стало такой очень важной дисциплиной как в американских университетах, так и в американской прессе. Сегодня я предлагаю обсудить новинки вот такого жанра исследования. Да. В первую очередь, это, я бы сказал, энциклопедическая статья нашего героя, человек, который редактирует замечательный
журнал «Нью-Йоркер».
Журнал «Нью-Йоркер».
Ведущий американский интеллектуальный журнал еженедельно.
Это, надо сказать, связано напрямую с деятельностью главного редактора журнала Дэвида Ремника, человека, которого мы чрезвычайно уважаем.
Мы ему премию «Либерти» дали, да. И это был незабываемый вечер. Получали эту премию в тот раз он и Михаил Барышников.
Чтобы почаще такое. Дэвид Ремник – интересная фигура. Во-первых, он, конечно, непревзойденный специалист по России, особенно по России перестроечной, по России современной. Но у него есть еще другое качество. Он очень хорошо пишет. Вот это совсем не обязательно, потому что нон-фикшн считается так, по неграмотности, я считаю, не требует особых стилистических изысков.
По-моему, нон-фикшн, который является блестящей прозой, просто невозможно читать.
Тогда это Википедия, а не нон-фикшн. Я совершенно с вами согласен. Нон-фикшн требует стиля гораздо большей степени, чем...
Потому что там нет сюжета.
Но там есть то, что называется умением сухо, остроумно и точно писать. И Ремник обладает...
И огромное количество исследований.
Это тоже верно, но Ремник обладает качествами стилиста, которые проверяются на других материалах. Дело в том, что Ремник, кроме того, что он специалист по России и политическим делам, он еще страстный...
О боксе.
Совершенно верно, он страстный любитель бокса. Я бокс не люблю и не смотрю никогда, мне не интересно.
Я тоже.
Но я всегда читаю Ремник, когда он пишет о боксе, потому что это второй Хемингуэй. Но так или иначе, статья, о которой идет речь сегодня, она называется «Watching the Eclipse», то есть «Наблюдая за закатом». Так можно перевести эту статью. Но это не просто статья. Это энциклопедия сегодняшней России. Я был потрясен, как много можно вложить в один материал. Пусть это очень большой материал. Я думаю, что это глава из его новой книги, которая рассказывает о Путине номер 3. О том Путине, который вот уже сегодня существует. Но он описывает всю идеологическую картину, весь спектр настроений в нынешней России. И он объясняет абсолютно бесстрастно, надо сказать.
Без эмоций, да.
Без эмоций, как это, да, без этого. Это не сопление вопли. И он описывает бесстрастно всю эту картину. Картина совершенно ужасающая, на мой взгляд, потому что он описывает совершенно дикие концепции диких людей, Проханова, Дугина. Все это вызывает ужас и омерзение. Но он информирует. И он создает портрет России и объясняет, как такое могло получиться. Как Россия из союзника превратилась в врага буквально за несколько... Потому что ничего подобного никто не ждал. И он приводит слова Путина о том, как Путин еще в 2000 году говорил о том, что у нас с Западом не могут быть разных путей. Только один есть путь у России. Это путь Запада, и Россия – это часть Европы, и так далее, и так далее. И он приводит эти слова, и вот что из-за этого произошло. И как тот же самый народ, который, в общем, рукоплескал перестройки, как он за 20-25 лет превратился в народ, который рукоплещет агрессии. Одна деталь, которая меня как-то так особенно задела. Дугин, это по телевизору все показывают, для миллионов людей, рассказывает свои бредовые исторические концепции. А мне говорят сейчас вот люди, которые живут в Москве, что все время говорят что-то страшное по телевизору об истории. Ну, например, это безумная теория о том, что этруски – это русские, над которыми мы смеялись еще 20 лет назад. Теперь она стала такой вполне приемлемой. По телевизору о ней говорят, спорят, да, этруски – это русские. А водку изобрели поляки. И специально споили русский народ, ну и так далее. Так вот, Дугин говорит, что главный конфликт человечества – это конфликт между морской нацией и крестьянской нацией. Вот Россия – это крестьянская нация, а Америка – это морская нация. Поэтому, говорит, та война, которая грядет, это новая пуническая война. Россия – это Рим, а Америка – это Карфаген. Знаете, меня что поражает, что эти люди слушают, ну, они же ходили в университет, но они знают, например, что в Америке есть, например, Сенат. Вся американская государственность была списана с римского образца. Все отцы основатели носили с собой полибер.
И Америку традиционно сравнивают с Римской империей, к лучшему или к худшему. Я думаю, что его главное засело фраза «Карфаген должен быть разрушен».
Может быть, и в этом дело. Но вообще, в принципе, вся эта энциклопедическая статья Ремника, она должна объяснить американцам, как это могло произойти. Вы поняли, как?
Вот эта статья Ремника, она построена как бы в виде профиля недавнего посла Соединенных Штатов в России Макфола. И в самом начале статьи он сравнивает его с Джорджем Кенноном, который послом, кстати.
Он всего 4 месяца был послом.
Да, не был.
Нет, он был 4 месяца
послом. Он был поверенным в делах. Он формально, по-моему,
пока
он формально
его,
послом
пока
даже
его
не был.
Сталин не выслал.
Да. В дипломатической службе того времени Кеннон по иерархии своей вовсе не занимал он заметного
никогда,
места.
Он никогда не был официально большим человеком, да. Но его теория, он отец холодной войны.
Да. Именно благодаря Кеннону и его идеям во многом холодная война никогда не переросла в войну горячую, потому что это был человек необычайно здравого ума. Он одним из первых понял, что нужно как-то противодействовать Сталинскому Советскому Союзу, и в то же время он всегда напирал на то, что это должна быть именно что политика сдерживания, а не встречной, условно говоря, агрессии. И всегда предостерегал от того, чтобы переступить вот эту очень зыбкую, невидимую во многом линию.
Кеннон был, конечно, мудрец, и он очень хорошо понимал Россию. Это он сказал, что русский в русском языке нету слова для бизнесмена, только купец. А купец – это пежеративное слово, оно обидное. И он, конечно, прекрасно понимал, к чему это может привести, конфликт ядерных двух держав. Но интересно другое. Он считал, что если Америка будет вести себя разумно, то Советский Союз и вся коммунистическая система развалится сама под тяжестью собственных противоречий.
Так, как
именно так и произошло.
Само отвалится.
Вот именно. Именно так произошло. И, конечно, сегодняшние западные политики, лидеры, они, в общем, опять-таки придерживается концепции Кеннона, как мы видим. Но мне интересно другое. В этой статье Ремника много говорится о пропаганде, о том, как пропаганда повлияла на российских жителей, которые смогли развернуться на 180 градусов и приветствовать все на свете, включая санкции против самих себя, например, продовольственные санкции. Вот там 80% или 70% одобряют продовольственные санкции, которые повысят цены на товары и так далее. Как же это могло произойти? И тут одна любопытная деталь, которую я хочу поделиться. Он пишет о том, что многие деятели сегодняшнего телевидения – это отнюдь не люди от сахи. Это люди, которые начинали как либералы, как либеральные журналисты. Это люди образованные, это люди, которые говорят на иностранных языках. И такой как человек, как Киселев, например, он говорит по-норвежски, прекрасно знает Запад. Ну и многие другие. И они перешли на сторону Путина и стали заниматься пропагандой. Они даже не видят в этом ничего особо постыдного, потому что они считают себя профессионалами. Вот у них такая задача, ну, сегодня у них такая задача, будет такая. И я подумал о том, что в чем сила этой пропаганды? Почему в брежневское время, когда мы с вами жили в Советском Союзе, пропаганда не имела ни малейшего влияния на советскую жизнь? Просто ее не замечали. Потому что люди, которые тогда занимались пропагандой, где я их знал? Я работал в Риге в гостелерадио. Начальником был человек по имени Еранс. И он был, как говорили, очень видный журналист. Главная его рубрика была «Вести с полей». Как вы думаете, сколько человек смотрели телевизионные передачи «Вести с полей»?
В том числе и на полях не смотрели.
Да. И вот этот человек, он руководил пропагандой. Представляете, какая пропаганда была? А теперь люди, которые которые попали туда, они все образованы, они все знают, что они делают. Они умеют пользоваться пропагандой гораздо более изощренно, чем это делалось раньше. Знаете, я думаю так, что во времена Брежнева люди, которые занимались телевидением, думали, что маршал Маклюин — это военный. Раз маршал, значит, военный. А теперь, я думаю, эти люди прекрасно знают, такой маршал Маклюин.
Да, они цитируют его, кстати, и не кстати.
И прекрасно знают, что такое холодная медиа и горячая медиа.
Слабая сила, Путина сильная выглядит. Сила.
Все, наверное, все они это знают. Обратите внимание, что у Путина телевизионное его присутствие, да, телевизионный его образ, это, в первую очередь, холодный человек. Когда там тот самый маршал Маклюин сказал, что если бы сначала изобрели телевидение, а потом радио, то не было бы ни Гитлера, ни Ленина, потому что и тот, и другой смешно бы смотрелся на телевизионном экране. Телевизионный экран не терпит темперамента, не терпит истерики. Политик должен выглядеть очень холодно на нем. Я подумал, какой-нибудь Константин Эрнст, который занимает такое важное место в путинском телевидении. Я ведь печатался у него, он работал в журнале «Мулета». Это был такой безумно авангардный номер, куда он меня пригласил работать. Я уже не помню, но что-то такое хулиганское я там писал. И тогда это было нормально. И Путин, и вся его команда, они сумели использовать вот этот вот авангардный выхлоп. Они сумели его приручить и пользоваться им до сих пор.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем наиболее интересные материалы американской прессы, посвященные России.
У меня по этому поводу следующее соображение. Мне представляется, что в данном случае Путин ли это или какие-то его ближайшие советники, о которых мы еще ничего не знаем и, может быть, никогда и не узнаем, все происходит где-то вот под ковром.
Как говорил когда-то Черчилль.
Да, бессмертная слава. Поэтому сказать точно, как это все происходит, мы не можем. Предположить же можно следующее. Были очень серьезно восприняты и учтены уроки русско-грузинской войны 2008 года, которая формально, с точки зрения наземных, условно говоря, операций, была выиграна ведь Россией. Но фактически эта война в сознании Запада во многом была проиграна. И проиграна она была в информационном поле. Потому что маленькая Грузия в лице Саакашвили, который в тот момент имел личные контакты с ведущими западными журналистами, он это дело поставил тоже на такую крепкую основу, они очень быстро как бы сделали легитимной свою версию событий, которая, как мы сейчас задним числом знаем и понимаем, далеко не всегда соответствовала действительности. И что отмечают на сегодняшний день очень многие грузины, те, с которыми, скажем, я разговариваю. А на сегодняшний момент те грузины, которые, когда Саакашвили пришел к власти, принимали его восторженно, задним числом оценивают его позицию чрезвычайно негативно.
Не так просто сказать, потому что я тоже знаю немало грузинов, которые говорят, что Саакашвили искоренил коррупцию из самой коррумпированной страны постсоветского региона. Это такой подвиг, такие авгиевы, конечно, что ему, конечно, долго это...
Вы знаете, Николай Первый, которым вот я сейчас как раз интересуюсь, он тоже коррупцию искоренял в России. И вся деятельность Николая, она была, ну, там мы говорим, Николай Палкин, там и так далее. На самом деле он кодифицировал, например, первым всероссийский закон. Он ненавидел коррупцию. Он любил говорить, что единственный человек в государстве, который не ворует, это он, что, наверное, может быть, и соответствовало действительности, да. Но итогом оценки Николая было впечатление полного крушения. Почему? Он проиграл вот в этой самой Крымской войне, проиграл, имея превосходящую по силам армию, и вдруг оказалось, что это был колосс на глиняных ногах. Поэтому тем же Саакашвили, он мог искоренять коррупцию, как и Николая, сколько угодно, но он проиграл. 20% Грузии. Этого ему грузины, я думаю, никогда не простят.
Но вернемся к нынешней ситуации. Интересно, что Ремник описывает эту ситуацию в категориях, я бы сказал, драматических. И тем не менее, вот его разговор с бывшим уже послом Макфолом заканчивается на позитивной ноте. Он говорит, что выросло за это время такое количество людей, вот такое количество среднего класса, которые уже не вернуть обратно в путинскую Россию и в Советский Союз. Причем я не понимаю, где она, эта Россия? Она рассеянная, не видно, и по статистике куда-то она исчезла. Но они считают, что это не важно, потому что, что бы ни говорил рейтинг Путина, это Россия Россия вернется, потому что просто ей некуда деться. Она все равно, в силу того, что она молодая, и в силу того, что будущее за ней, ситуация развернется. Вы верите в это?
Нет. И тут я должен сказать, что при всем моем огромном уважении к Кремнику, он очень часто предсказывал верные вещи относительно России. Здесь я, к сожалению, его оптимизм в этом отношении не разделяю. Народилось, да, новое поколение. Но это новое поколение, это не тот средний класс, о котором мы с вами еще, Саша, говорили, может быть, несколько лет тому назад, о котором говорили очень много в связи со всеми этими антипутинскими и продемократическими демонстрациями в Москве, которые действительно, казалось бы, знаменовали собой появление совершенно какой-то новой генерации, и с ней связывались новые надежды. Что же мы видим на самом деле? На самом деле, первое, Путин свел все политическое влияние этой группы людей практически к нулю на сегодняшний момент. Это первое. А второе, именно со стороны ведущих представителей вот этой самой демократической страты, либеральной, я слышу очень огорченные, это мягко сказать, растерянные заявления на тему, что появилось теперь вслед за этими людьми, вслед вот за этим потенциальным средним классом, который так почему-то на наших глазах и не реализовался, как политическая сила, так вот, появилось новое поколение людей. И это поколение людей, они совсем молодые. Им вот действительно где-то от 20, там, предположим, до 25, там, максимум 30 лет. Этих людей совершенно не интересуют ни либеральные ценности, ни демократические ценности. Я в связи с этим вспоминаю о теории Льва Николаевича Гумилева. Помните, он говорил о пассионарности.
Да, я помню прекрасно эту теорию и всегда находил ее лженаучной.
Она может быть и лженаучная, но очень многое, на мой взгляд, тем не менее объясняет с психологической точки зрения. Кто побеждает в современной ситуации. Мотивированные люди с калашниками в руках. Это может быть к лучшему, как, предположим, в каких-то революциях продемократических на Арабском Востоке. Это может быть абсолютно какие-то демонические силы. Но побеждают вот эти самые пассионарные люди. Называйте это как хотите. Мотивированностью, идеологической какой-то устремленностью. Люди, которые на первый план ставят не финансовое благосостояние, стабильность, процветание страны. Они на первый план ставят следование фанатической какой-то идея. И вот такого рода поколение сейчас наступает на пятки и теснит, и вытесняет на наших глазах с политической сцены вот этот самый потенциальный средний класс, на который мы столько возлагали надежд.
Об этом рассказывает другая статья, которая, по-моему, чрезвычайно интересно подходит к феномену Путина. Это статья в журнале Newsweek, ее автор Оуэн Мэтьюс, которая называется так: «Владимир Путин сам себя загнал в угол». Так можно перевести название этой статьи. И смысл ее заключается в том, что Путин стал жертвой собственной пропаганды. Он заложник той истерики, которую он же и создал. Но в этом, в общем, ничего нового нету. И хотя там есть цифры, которые, конечно, удручают невероятно. Например, года два назад, совсем недавно, только 17% немцев относились к России плохо. Теперь их 79%. Но самое, на мой взгляд, значительное в этой статье заключается следующее. Вот они говорят, западные исследователи, кремлеведы,
кремлинологи,
хорошо, будем их так называть, они говорят, что, посмотрите, какая ситуация, вслед за Путиным идет только то, что намного хуже Путина. И я-то считаю, что Путин создал специально такую ситуацию, когда все остальное хуже него. Альтернативы нету Путину. Знаете, я даже видел, как это делается. Однажды я приехал в Москву, это было еще в 2000-е годы, и так получилось, что я проезжал на такси из аэропорта через Красную площадь. И тогда еще это были такие времена вегетарианские, я видал демонстрацию протеста. Это были лимоновцы. И выглядело это так. Ну, каких-то, скажем, 20 прыщавых юношей в черных кожаных штанах, которые выглядели, как здесь на гомосексуальном параде такие бывают. И они что-то кричали, какие-то лозунги были. Но их было так мало, что только я их и заметил, потому что я видал слово «лимонов», а лимонов все-таки мы с вами хорошо знаем, поэтому я присмотрелся к этой демонстрации. Приезжаю я в гостиницу и вижу, как на экране телевизора сверху свежие новости, только что. Говорит, вот сегодня состоялась демонстрация радикальных националистов, лимоновцев, которые требуют всяких экстремистских решений. И уже эта демонстрация на экране, она так скадрирована, что она выглядит крупным планом. И так вот бы вся Красная площадь заполнила этими юношами в черных штанах. И вот ты думаешь, если не Путин, то они возьмут власть. И, конечно, это весьма такая страшная политика, которая может сама и реализоваться, надо сказать. Понимаете, ведь когда Гитлера поставили к власти. Ведь почему, собственно говоря, Гитлер пришел к власти? Потому что все думали, что лучше он, чем коммунисты, правда? Чем
так, да.
Красные, которые этого идиота...
Отберут, который, красные конечно, отберут сразу да, все, а этот, наоборот, защитит.
Да, и потом, ну кто он такой? Он же паяц, он плохо пишет по-немецки, он мелкая сошка на время войны, он никто, он ничтожество, он не может быть долго. И выяснилось, что ничего страшнее этого быть не может. Так что неизвестно, что еще хуже. Знаете, когда вот мне говорят о том, что нету будущего у России, потому что следующее поколение хуже предыдущего. Да я вспоминаю, когда мы приехали сюда из России 70-х годов,
это
России
был Советский Союз.
Это был Советский Союз, и никакой надежды на будущее ни у кого не было. Потому что мы уехали,
это, собственно
говоря.
Я точно помню. Вот люди уже это забывают.
А я-то помню, я и вы помните,
я помню,
что мы уехали
прекрасно.
От безнадежности. Мы точно знали, что мы никогда на нашу жизнь коммунисты не исчезнут. Это нам с ними жить всегда. И когда нас спрашивали здесь, меня точно спрашивали, говорят, ну они когда-нибудь кончатся? Я говорю, ну не знаю, через 100 лет. Мы никогда этого не увидим. А потом произошло чудо. И вот это чудо, в которое верил только Солженицын, который считал, что он-то лично вернется в Советский Союз, свободный от коммунистов. Года 2 назад или 1.5 я выступал в Ленинграде, в Петербурге перед, ну, такой милой университетской аудиторией. И одна девчушка, ну, действительно, на мой взгляд, ей было лет 17-18, ну, такая совсем молодая, такая румяная, она спросила, а как вы считаете, стоит ходить на демонстрации против Путина? Видимо, она считала, что я такой старый, как Карамзин, знаете. И я ей говорю, слушайте, ну как я вам могу дать совет? Ведь это же очень опасно. Ну как я могу взять на себя ответственность, ничем не рискуя, дать вам такой совет? Я только могу сказать, что когда я был такой, как вы, я точно знал, что я проживу свою жизнь при коммунистах и никогда не вижу конца этого. Но это же так не произошло. Значит, мы не знаем, что будет. История всегда с открытым концом.
Да, нет, история нам всегда предъявляет сюрпризы. И самое, мне кажется, последнее дело – это выступать в роли прорицателя. И это, к сожалению, вот то, что меня поражает и удручает вот в современном этом кризисе. Может быть, это благодаря тому, что я много времени провожу в Фейсбуке. Меня поражает количество вот этих пикейных жилетов, таких домашних прорицателей, которые, не вставая с дивана, точно предсказывают, что будет завтра и что будет послезавтра.
Так всегда было, просто у них есть теперь,
да,
теперь такое могучее оружие, форум,
да.
Форум, конечно же.
Да. Поэтому предсказать невозможно. Кто бы мог это предсказать?
Непредсказуемость этой ситуации, по-моему, говорит о том, что нынешняя политика, она вся импульсивна. Она не продуманная, не результат десятилетнего заговора Путина против демократии, а его реакция на минутные события. В таких случаях всегда очень мелкие детали, очень убедительные. Я прочитал у Юли Латыниной, что Путин не собирался воевать с Западом еще совсем недавно. Знаете почему? Потому что если бы он собирался, он не выпустил бы Ходорковского ни за что на свете. Вы знаете, по-моему, это очень убедительная логика в этом есть. Зачем ему выпускать Ходорковского, которого он ненавидел, если он все равно плюет на Запад, и теперь уже точно никакого смысла в этом нет.
В тот момент это была серьезность его стороны.
Значит,
это был жест.
Это был жест, который
значимый
был нужен
жест.
Для того, чтобы была Олимпиада. Это, зачем была нужна Олимпиада, если нужно после этого
Так вот, в связи с этим, как раз вот вы упомянули Константина Эрнста. Помните, мы сравнительно недавно еще говорили о том, какое замечательное дело сделал Эрнст, в эту вступительную церемонию, в которой он впервые абсорбировал все достижения русской культуры 20 века, сделав их имиджевыми для России.
И именно эту Россию хоронит сейчас Путин.
Ну, надеемся все-таки, что история на этом не закончится.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Юбилей Wall Street Journal. Гость «Американского часа» – сотрудник газеты Дэвид Саттер. Марианна Мур в стихах и в жизни. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – юбилей Wall Street Journal. Гость «Американского часа» – сотрудник газеты Дэвид Саттер. Марианна Мур в стихах и в жизни. Беседа с Владимиром Дендельсманом. Нынешним летом американская пресса отметила редкий юбилей – 125-летие Wall Street Journal. Для газеты прожить столько лет невероятно сложно и также почетно. Помимо долгожительства, эта газета отличается еще и тем, что на фоне преимущественно либеральных органов печати Америки Wall Street Journal занимает консервативную позицию. Именно это обстоятельство позволяет ей сбалансировать общественное мнение и выровнять тот крен, в котором легко обвинить флагмана всей американской прессы «Нью-Йорк Таймс». Сегодня мы отметим юбилей газеты с помощью гостя «Американского часа» Дэвида Саттера, многолетнего сотрудника Wall Street Journal. С ним беседу ведет Владимир Абаринов.
Wall Street Journal – детище трех американских репортеров – Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера. В 1882 году они организовали агентство деловой информации Dow Jones & Company, продуктом которой был краткий бюллетень о состоянии фондового рынка, который несколько раз в день курьеры доставляли подписчикам. В июле 1889 года бюллетень стал называться «Дневник Уолл-стрит», именно так переводится название Wall Street Journal, и начал распространяться самым технологически продвинутым способом того времени – по телеграфу. Не могу удержаться, чтобы не процитировать рассказ о Генри «Развлечения современной деревни», написанный в 1908 году, в котором благородный жулик Энди Такер наносит визит фермеру в расчете на легкую поживу. Но фермер оказывается не лыком шит. Перевод Корнея Чуковского читает Юрий Васильев.
Да-да, первобытный юный фермер пещерного периода из тех, что описывал Хаббард, немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?
Я как будто замечаю, говорю я, некоторые нарушения аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие.
Теперь вы видите, что деревенщина постриглась? Вы — обломок далекого прошлого. Что у нас сегодня? Суббота 14-е. Ну, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий.
Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка. А у машинки две такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни.
«То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам».
В 1902 году компанию Dow Jones купил за 130 тысяч долларов журналист Кларенс Бэрон, назначивший себя президентом. Именно Бэрону принадлежит заслуга создания в газете атмосферы бескомпромиссной объективности и независимости, снискавших ей заслуженную славу. К 1930 году тираж Wall Street Journal вырос с 7 до 50 тысяч экземпляров. После смерти Бэрона газета перешла в собственность его приемных дочерей Джейн и Марты Бэнкрофт. Семейство Бэнкрофт владело газетой в течение 105 лет. В 2007 году ее владельцем стал медиамагнат Руперт Мердок. У газеты были свои взлеты и падения, но неизменным оставался ее высокий профессиональный уровень. Ее журналистам 33 раза присуждалась Пулитцеровская премия, причем первые две она получила за свои редакционные статьи. До ноября 2003 года Wall Street Journal имела самый большой в США тираж. В 1996 году она запустила свою онлайн-версию и первой стала взимать плату. К 2007 году число ее онлайн-подписчиков составило рекордную для новостных сайтов цифру – 980 тысяч человек. А бумажная версия издавалась тиражом 2 миллиона 100 тысяч экземпляров. К марту 2013 года тираж вырос до 2 миллионов 400 тысяч. О значении Wall Street Journal для американской публики, о том, что делает газету неповторимой, я поговорил с известным журналистом и политологом Дэвидом Саттером. Дэвид, вас часто называют корреспондентом Wall Street Journal, но ведь вы никогда не были штатным сотрудником газеты. Я был московским корреспондентом Financial Times. Когда я уехал из Москвы в 1982 году, люди Wall Street Journal, читавшие мои статьи, пригласили меня писать для их газеты. Я никогда не состоял в штате Wall Street Journal, но я много лет писал для них о России. Во времена существования Советского Союза я писал так часто, что они решили назвать меня своим специальным корреспондентом по советским делам. Так что я никогда не был сотрудником Journal, но написал для них множество статей для полосы мнения, наверняка больше, чем кто бы то ни было еще. Поэтому меня стали считать сотрудником Wall Street Journal. Как получилось, что деловая по преимуществу газета приобрела такую популярность? Wall Street Journal никогда не была исключительно деловой газетой. Она преимущественно деловая, но у них всегда была так называемая первая колонка, расположенная с левой стороны первой полосы, во всех подробностях и глубине раскрывающая какую-то тему, представляющую всеобщий интерес. Были опасения, что после того, как газету купил Мердок, она станет другой. Он действительно изменил формат. Journal стал больше похож на обычную ежедневную газету, но она всегда была больше, чем просто деловая газета. Ее отличает высококачественная освещение политических проблем. А кроме того, экономика ведь так серьезно влияет на политику, что их бывает трудно разделить. Нужно сказать также о том, что Wall Street Journal, полоса редакционных комментариев, существует совершенно отдельно от остальной газеты. В отличие от других газет, где тексты для этой полосы пишут сотрудники новостных отделов, в Journal их пишут другие, высококвалифицированные авторы, которые не стесняются высказывать резкие мнения. Например, редакционные статьи New York Times написаны так прямолинейно и таким неудобно читаемым языком, что публика их просто игнорирует. Редакционные статьи Journal внимательно читаются. Они очень хорошо написаны, за ними стоит тщательное изучение вопроса, их пишут отличные специалисты, и они отвечают тем же требованиям, что и материалы полосы мнения, написанные профессионалами в той или иной области. И потому публиковаться на этих полосах – высокая честь. Должен признаться, что до 11 сентября 2001 года я мало читал Wall Street Journal, но после терактов она стала для меня незаменимым источником информации о терроризме. Прекрасно помню целые газетные развороты со скрупулезным изложением всей известной на данный момент информации. Для кого-то, быть может, недостаточно броским, сухим и излишне подробным, но всегда исчерпывающим. Для многих символом исполненного до конца профессионального долга стала трагическая смерть корреспондента Journal Дэниела Перла, которого в феврале 2002 года террористы в Пакистане заманили в ловушку и обезглавили. Офис Wall Street Journal находился в непосредственной близости к Всемирному торговому центру. Они были вынуждены эвакуировать свой персонал. Так что это было нападение и на них тоже. И это, конечно, стало дополнительным мотивом. А поскольку Journal выработал свой фирменный стиль в освещении экономики, очень дотошный, высокопрофессиональный, то они перенесли эту манеру и на освещение других новостей. Они наполнили статьи фактическим материалом с тем, чтобы читатель получил максимум информации, и по окончании чтения у него не оставалось бы никаких вопросов. There should be nothing unanswered. Wall Street Journal – издание консервативное, New York Times – либеральное. Многие видят в этом проявление разумного баланса, не допускающего прямолинейной пропаганды. I don't think that it's a plan, necessarily planned that way. Я не думаю, что это так задумано. Просто Wall Street Journal имеет свою позицию, New York Times – свою. А публика читает обе газеты и составляет собственное мнение. Что касается редакционной полосы и полосы мнения, их в первую очередь волнует не бизнес, а безопасность Соединенных Штатов. И все годы, что я сотрудничал с ними, они никогда не боялись резких оценок. Например, они публиковали мои статьи о взрывах жилых домов в России, где было сказано, что совокупность свидетельств и улик навлекают подозрения в первую очередь на ФСБ. Другая пресса опасалась говорить это. Journal никогда не стесняется, потому что у него твердая позиция. Редакционные статьи New York Times всегда очень обтекаемы и потому гораздо менее убедительны. Это был журналист Дэвид Саттер, многие годы сотрудничающий с юбиляром, газетой Wall Street Journal. Get your paper.
get your paper. Read about the guy who murdered his rival, getting the electric chair. Read about a country's fight for survival. Read about the county fair. See them advertise the latest rage. The kiddies have their comic page. And here's the latest movie in town. There's no one this paper wouldn't please.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Русские читатели последнего поколения открыли для себя американскую поэзию чуть ли не тем же энтузиазмом, с каким их предшественники-шестидесятники открывали американскую прозу. Помимо великих Фроста и Элиота, почти все крупные поэты модернизма и протомодернизма теперь известны и отечественным любителям поэзии. Так Эмили Диккенсон стала любимицей интернета. Оден с подачи Бродского вошел в круг чтения. Открыт уже и самый необычный, пожалуй, поэт Америки Уоллес Стивенс. Я имел честь написать послесловие к переводам Григория Кружкова. Даже одиозный Эзра Паунд потихоньку входит в оборот. Тем обиднее, что русский читатель мало знает о Мариане Мур. Поэт редкого и необычного дарования, она лучше других воплотила одну из главных задач модернизма. Для модернизма фантастическое составляет неотъемлемую часть обычного. Между ними нет отличий, ибо и то, и другое – продукт нашего сознания. А в психической жизни, как говорил великий психолог Юнг, не может быть лжи. Задача искусства вообще, и поэта в частности, состоит в том, чтобы соединить две части нашего опыта. Звеном, связывающим иррациональные и рациональные сферы бытия, является вещь. Вещь служит посредником между внутренней и внешней реальностью. Вооруженная своей весомой материальной подлинностью, она пронизывает все планы бытия. Именно такими вещами модернизм инкрустировал свою поэтическую материю. Приняв эту тактику, Мариана Мур в программном стихотворении «Поэзия» — именно им открывается антология современной лирики в издании Modern Library — пишет, что только тех она считает поэтами, кто может предъявить читателю, внимание, цитата, «воображаемые сады с настоящими жабами». Сегодня, воспользовавшись выходом новой биографии Марианы Мур, мы поговорим о ней и ее поэзии с поэтом американского часа Владимиром Гандельсманом. Прошу вас, Володя.
Годы жизни Марианны Мур, 1887-1972. Она умерла в возрасте 85 лет. Ее творчество Эллиот назвал частицей того очень редкого вещества, что называется неэфемерной современной поэзией. Она очень интересовалась биологией, что нашло отражение в ее поэзии. Она много писала о животных, растениях, птицах. Первая книга Мур, стихотворение, Poems, 1921 год, была издана друзьями без ведома автора. В 1925-1929 годах она была редактором в одной из самых представительных американских литературных журналов того времени «Dial». По выходе в свет избранных стихотворений в 1935 году Мур выдвинулась в число крупнейших американских поэтов. Умерла она в Нью-Йорке 5 февраля 1972 года. Ну вот, очень вкратце ее биографические данные.
Тем важнее нам увидеть человека за этой скупой информацией. Думаю, что биография Мур в исполнении Линды Ливилл оживляет образ поэта.
Да, уже название необычно. «Зависание вверх тормашками». Но не ради красного словца названа так эта книга. Марианна Мур – явление воистину диковинное, как летучая мышь. В конце 50-х, когда ей было за 70, Марианна Мур стала звездой. Она приходила на вечернее шоу поговорить с Джеком Парром, прославленным шоуменом. Была представлена в Sports Illustrated и появилась на обложке Esquire с комиком и радиоведущим Джимми Дурейнтом, боксером Джо Луисом и другими. Джордж Плимптон, знаменитый литератор, актер, актер.
И кем еще он только ни был. Боксером, матадором, даже играл на барабане в симфоническом оркестре.
Да-да, вот он самый. Этот Плимптон забрал ее в лимузине из ее дома в Форт Грин, Бруклин, чтобы сопроводить на игру на стадионе Янки. Плимптон также представил ее Норману Мейлеру, которого она обожала, и Мохаммеду Али, в то время Кассиусу Клею.
Трудно вообразить другого высокого модернисту, Эзру Паунду, скажем, или Олуса Стивенса, пишущим вступление на обложке диска Мохаммеда Али «Я самый великий». Но именно это сделала Марианна Мур.
О да, у Мур был талант удивляться себе. Она интересовалась причудами собственного ума, как посторонней. Ее стихи дают уроки правильного использования восприятия, того, как лучше употребить наше любопытство. Она действовала, как будто у всех были неверные представления о вещах, ведь она никогда не думала о табарганах, ящерах и василисках. Чередуя инструкцию и описание, Мур исправляла эти недостатки. Никто не предвидел звездного часа Мур. Конечно, ее стихи рано похвалил Эллиот, который сказал в предисловии к ее книге «Избранные стихи» 1935 года, что это стихи, которые отклонились от умеренно интеллектуального. Умеренно интеллектуальные не преминули высказаться. Марк Ван Дорен, профессор Колумбии, осудил ее как жонглера, поэта для интеллектуалов. Но Эллиот и другие светила, Уильям Карлос Уильямс, Стивенс Паунд, считали, что она была среди самых прекрасных поэтов их поколения, воплощая более чистый модернизм, чем они сами. Лучшее из маленького собрания произведений, которое она сделала в конце жизни, пара десятков стихов, для многих, возможно, все еще непревзойденный результат в американской литературе. Крупнейший, возможно, сегодня поэт Америки Джон Эшбери был не одинок, назвав ее самым великим современным поэтом.
Тем более обидно, что Мур, к сожалению, еще мало знает русские читатели. Мне кажется, что она последняя из больших американских поэтов, которая еще не дошла до нашей литературы. Тем важнее понять, что она принесла в поэзию. Давайте попробуем объяснить особенности стихов и как их передают те немногие русские переводы.
Да, действительно, переводов не очень много. Есть несколько у Валентины Сенкевич, которую я знаю, замечательного поэта второй волны эмиграции. Она живет здесь, в Пенсильвании. У нее есть перевод стихотворения «Аргонавта», у которого подзаголовок «Бумажный наутилус». «Аргонавта» — это причудливое создание размером с ладонь примерно, маленький осьминог в раковине. «Наутилус» — моллюск, у Мур — «Бумажный наутилус». И вот тут, возможно, суть того, что хочет сказать Мур. Она задается вопросом, для кого вот это невероятное создание? Цитирую. «Для властей, чьи чаяния осуществляют наемники? Для писателей, пойманных успехом за чашкой чая? Для удобства пассажиров? Нет, не для них строит аргонавта тонкую стеклянную свою скорлупу. Дарит ей хрупкий сувенир надежды снаружи матовую белизну, внутри ровно очерченную поверхность, отблескивающую морем. Зорко стережет она свое творение, день и ночь сторожит его, едва прикасаясь к еде, покуда не высидит яйца».
То есть речь идет о рождении шедевра, о творчестве, о творении, о том, как Марианна Мур себе представляет этот сложный процесс.
Да, но и об этой аргонавте. Есть в этих стихах то, что Эллиот называл эмоциональной ценностью, которая скрыта под поверхностью, под раковиной в данном случае. Тайная эмоциональность – форма защиты. Она писала о разных видах адаптации свои образные стихи. Укрывательство, броня, камуфляж, уклончивость, предвосхищение. «Самое глубокое чувство всегда показывает себя в тишине». Так она говорила.
При этом есть в приведенных вами стихах и та прямолинейность выражения, за которую ратовал другой модернист – Уильямс. «Быть на «ты» с вещами. Пишу, что вижу, чтобы передать непосредственную яркость впечатления».
Вы знаете, не столько прямолинейность, скорее это определенность. Звук клавиш пишущей машинки, а Мур была в числе первых крупных поэтов, которые стали писать исключительно на пишущей машинке. Так вот, звук клавиш почти слышим в ее строчках, которые продолжаются слог на удар. То, что она примечательно назвала приятным судорожным прогрессом.
Мы начали разговор с биографией Марианны Мур, которую написала Линда Ливилл, как мы уже говорили. Давайте поподробнее поговорим об этой книге.
Да, давайте. Прекрасная новая биография Линды Ливелл «Зависание вверх тормашками» является первым жизнеописанием Мур, которое сделано с благословения ее душеприказчиков. Как и в стихах, было много необъяснимого и странного в ее жизни. Она родилась, как я уже говорил, в 1887 году в Сент-Луисе, штат Миссури. Там же родился, между прочим, Эллиот через 10 месяцев после Мур. Их дедушки были проповедниками. Отца она практически не знала и никогда о нем не упоминала. Он, увы, сошел с ума, был помещен в приют, когда Мур была младенцем. Мур жила со своей матерью Мэри и делила с ней кровь. С 1918 по 1947 год, когда мать умерла, а Мур было уже 60 лет. Линда Ливелл первая из биографов Мур, кто недвусмысленно охарактеризовал ее мать как лесбиянку. Мэри Мур, мать Марианны, жила с женщиной, а Марианна Мур с возраста 13 лет была первым американским поэтом, воспитанным гомосексуальной парой.
Сейчас об этом, конечно, много говорят, но так ли это важно для разговора о поэте Марианне Мур?
Вероятно, для определенных исследователей это многое объясняет в ее творчестве, а главное, дает возможность получать гранты и писать книги. Дело в том, что собственная сексуальность Марианны Мур была тайной на протяжении всей ее жизни. И Ливелл пишет, что в своей взрослой жизни Мур напоминала страстного Генделя, который, как она сама писала, никогда не влюблялся. Это походило на специальную кампанию, чтобы скрыть факт, что у нее вообще были сексуальные желания, скрыть от кого угодно и даже от матери. Кроме того, с самого раннего детства Марианна именовала себя братом, а не сестрой своего брата Уорнера. Говорят, Мур была фантастически привлекательна для представителей обоих полов, но она отвергла всех.
Тут легко заподозрить, что это объясняется влиянием матери, с которой она жила до старости, в сущности.
Да, влюбленность уничтожила бы ее мать, что Мэри Мур ясно дала понять дочери. После смерти возлюбленной матери Марианна переехала домой и редко, очень редко проводила ночь далеко от своей матери до самой ее смерти. Мэри держала Марианну максимально физически близко.
Исследовать детство исключительно важно в случае многих писателей. Поэты часто делают резкий прогресс со смертью их родителей, как будто комендантский час был внезапно снят. Это похоже на Мур?
И да, и нет. Мур едва ли написала хоть одно слово без редактуры матери. Это интересно. Мэри имела строгие и иногда абсурдные суждения. Например, считала, что «Осьминог», возможно, лучшее стихотворение Мур, было плохим. И возразила, когда ее дочь, погруженная в написание другого шедевра «Табарган», кто знает, что это земляной заяц, начала повторять фразу «пыль печенья». В Мэри не было терпимости. «Пыль печенья», то есть это чушь какая-то, она хотела сказать. Уступка Мур власти матери особенно причудлива в свете блестящей карьеры Мур, сделанной вне дома. А ведь она всегда работала. В Карлайле она преподавала в индейской школе. В Нью-Йорке она получила место в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Но это было следствием ее работы в знаменитом теперь журнале «The Dial».
Напомним, что этот небольшой журнал, когда-то возглавляемый Маргарет Фаллер и основанный как авангардистский, был чрезвычайно влиятельным органом в мире англоязычной поэзии, да и литературы в целом.
Мур стала редактором журнала в 1925 году и затем с 1926 его главным редактором в течение почти 3 лет, пока деньги не закончились и журнал не был закрыт. Днем она переписывалась с Паундом, а ночью она и ее мать склонялись над их жалкой едой в квартире, столь маленькой, что Мур иногда обедала, взгромоздившись на краю ванны.
Короче говоря, случилось так, что мать Марианны Мур стала центральным фактом модернизма. Мур думала об искусстве в категориях ценности ее матери.
Если судить по биографии Линды Ливелл, так и есть. В разговоре Марианна и Мэри продолжали и отражали друг друга. Госпожа Мур представляла своего рода басы к высокому мышлению дочери. Мать и дочь были истинными мастерами в исполнении роли друг друга, и усилие с обеих сторон должно было стереть линию, где один из них заканчивался и другой начинался. Воплощение собственной матери было отчасти корнем гения Мур. Она хотела, чтобы ее читатели видели ее стихи как обработку камня материнских фраз в гибком металле ее собственных контуров. Вот такая причудливая история. Ее заимствование у матери сопутствует некоторым наиболее известным строкам, включая, возможно, те, о которых вы уже вспоминали. Это ее самая известная поэзия. «Я тоже ее не люблю. Есть и вещи более важные, чем это пиликанье». Однако, читая стихи, конечно, с презрением, все же находишь в них нечто подлинное. Вот здесь отозвалась эта нота, материнское небрежение поэзии дочери, которое наверняка было сложным чувством с примесью ревности и любви.
И все-таки признание Марианны Мур добилось после смерти матери. Каков итог? Что можно сказать о поэзии Марианны Мур по прочтении биографии Линды Ливилл?
Действительно, когда госпожа Мур умерла в 1947 году, Марианна добилась признания. Но все стихи, которые продлятся, те, где она сочла стиль соответствующим правилам приличия госпожи Мэри Мур и изобилию в мире. Способность к факту, неустанная точность были ее коньком. Мур полагала, что поэт должен быть буквалистом воображения. Его творчество – это как раз те самые воображаемые сады, в которых обитают настоящие жабы. Это художественная форма для воплощения всего, что обычно считают уродливым и антипоэтичным. А прекрасным оказывается вот это зависание вверх тормашками. Таковы законы поэзии Марианны Мур. Не говоря о том, что тот, кто видит мир перевернутым, видит его правильно.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Left for dead. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.